В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, кровь которых Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Вот 5 стихов. И удивительно, когда к Христу пришли, спрашивают, а он говорит: слушайте, то, что Пилат смешал этих людей, были ли они грешнее? То, что эта башня упала на этих 18 человек, были ли они грешнее? И говорит о покаянии. И сегодня мы молимся, мы говорим о покаянии. Вот. И с другой стороны, вот сейчас свидетельство было на в тему. Те люди, которые были в Украине, покаялись, присоединились к поместной церкви, они сказали: «Господи, прости нам, умираем для себя, живем для Тебя, все, мы Твои дети, мы рожденные свыше», все, покаялись. Но покаяние, оно должно иметь плод. Когда все хорошо, то виден плод, да? А когда плохо, вот тогда виден плод. Я вот сейчас слушал брата, и я так порадовался, думаю, слава Богу, что Бог дал мне в 90-м году покаяться. И слава Богу, что я начал в 90-м году сразу свидетельствовать на следующий день. И я так возрадовался, что меня отправили в психиатричку, выгнали за веру в Бог, выгнали с работы, отправили в психиатричку, присоединили какой-то диагноз шизофрении. И я так возрадовался, что Бог меня испытал в то время, и мне говорили, один майор такой здоровый говорит: если бы ты был в моем батальоне, ты бы у меня точно изменился мышление, не отказался бы от всего этого. А рядом стоит один парень, говорит: этого уже бесполезно менять. Я только как 2-3 дня как христианин, и мне такое свидетельство, говорят, этого уже бесполезно, все. Он увидел во мне вот эту вот веру настойчивую. Я этому майору, который здоровый, его потом, по-моему, в главку поставили на Петровке, потому что они же по повышению идут, его куда-то отправили. А он такой был мужик, на самом деле, и спортивный, и такой закоренелый, жесткий такой был. И когда он мне говорит: я говорю, да Бог тебя любит, Бог тебя сотворил, я ему начал говорить, а он: да я бы тебя поменял. Если Бог поменял человека, внутренне поменяло, все-таки он должен вот этот стержень иметь, он должен стоять в любых обстоятельствах. И мы видим это в Писании, когда Дух Святой в сердце, когда мы не угашаем, когда мы возгреваем. Апостол Петр, когда встал и сказал: мужи Галилея, мужи братья, помните Деяния апостолов, 14 стих, когда Дух Святой сошел, Дух Святой наполнил, и он не мог уже не говорить. Хотя до этого, когда спрашивали: ты был с Иисусом? Нет, нет, да вы что? И женщина подходит и говорит: слушай, ты тоже из них? Да нет, нет, я даже не знаю. 3 раза отрекся, петух пропел. А тут, когда Дух Святой наполнил его, он говорит: да. И вот здесь вот он говорит о Пилате, он говорит об этом, об этой башне, он говорит о смерти этих людей, что они погибли. И кто? Христос говорит: думаете ли они, что они были грешнее? Один вот столько согрешил, а другой аж до неба нагрешил, а третий чуть-чуть нагрешил. За грех смерть, так написано в Писании. Но здесь говорит: если не покаетесь, если не покаетесь. И вот сегодня я размышляю над этим, читаю дальше, что есть ходатай. Есть ходатай. И вот здесь вот, 13 глава, 6 стиха, дальше говорится о интересной притче. И я вот в этой притче увидел интересный момент. Ходатай. и сказал эту притчу, после того, когда он говорит про Пилата, после того, когда он говорит про эту башню, он говорит притчу. И сказал эту притчу. «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу, сруби ее». На что она и землю занимает? 3 года не было плода. Хозяин терпел год, терпел 2, терпел 3 и решил ее снести. Но он сказал ему в ответ, «Господин, оставь ее и на этот год, пока я копаю ее и обложу навозом». 4-й год просит. 4-й год просит для того, чтобы вот эта смоковница принесла плод. А если выше контекст взять, какой плод? Притча присоединена к верхним словам. Плод покаяния. Плод покаяния. Но он сказал ему в ответ, «Господин, оставь ее и на этот год, пока я копаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». То в следующий год срубишь ее. Что Господь хочет? Он хочет покаяния. Он хочет осознанного, серьезного покаяния, чтобы покаяние было видно. Покаяние – это перемена мышления. Это поворот в другую сторону. Вот какое покаяние. И когда я уверовал, Бог меня испытывал много раз. Я же был спортсменом. Что я делал до покаяния? Матом ругался. Да так сильно. А потом Бог испытывал меня, буду я ругаться или нет. Слава Богу, не ругаюсь. Сквернословие – это грех. И приятно, когда свидетельствуешь людям, они матершинничают. И мне приятно им говорить, слушайте, Бог меня изменил. Я отдал Богу свои грехи, Он забрал, омыл, очистил, теперь я не ругаюсь. Как Бог испытывает. Когда я был неверующим, я был чемпионом Воронежа по боксу, я бил людей, да? И они с одного удара улетали и не вставали. А потом, когда я уверовал, Бог решил испытать меня, покаялся я или нет. Бог-то знает, что я покаялся. Бог знает, что он мое сердце. Но он хочет мне показать это, что произошло изменение, покаяние. Я уже много примеров рассказывал. Однажды возле метро водного стадиона иду домой, 11:30 ночи, приехали ко мне гости, я их проводил до метро, иду обратно, руки в кармане, спортивная форма, маечка, трико, спортсмен, иду, а впереди 3 здоровых таких мужика идут. Ну, лет по 40, наверное, было. Такие крупные, выпившие выше меня. А я не очень такой. У них килограмм по 120, а у меня там 65-70. И они идут впереди меня, а я обходить... Они же весь тротуар заняли, 3 парня, 3 мужчины. А я вот так вот иду, думаю, обойду их. Только обходить, один из них берет меня в охапку и поворачивает к этим 2. Мышление, оно быстро срабатывает. Я думаю, сейчас бить будут. Я поднимаю голову и говорю, Господь, отдаю все тебе. Слушайте, один человек недавно говорит, никакой логики не поддается. Ну какая здесь логика? Бей в глаз и убегай, да? Какая логика? Тебя бьют, а ты даже руки из кармана не вытаскиваешь. И полный мир в сердце. Господи, отдаю все тебе. И как только он меня повернул к этим 2, один из 2 говорит, иди домой. Этот меня повернул, я пошел домой, и слышу 3-й вслед кричит, я бы убил его. Во-первых, что я вам сделал, что вы меня трогаете, да? Что? Полное доверие Богу. Что я могу сделать? По-человечески я могу сделать. Но какие последствия, я же не знаю. Один сказал, Господь, дай мне на 7 секунд стать неверующим. За 7 секунд убил человека, потому что каратистом был. И дали ему 7 лет потом. Вот тебе. Надо все время быть верующим. Покаяние, оно приносит плод. Покаяние, оно приносит плод. А вот в этом тексте, вот в этой притче, я увидел, знаете что? Я увидел, вот эта смоковница, которая не приносит плода, ее 3 года подряд должны были срубить. На 4-й год, почему ее оставили? Была причина. Потому что был голос сказан за эту смоковницу. Голос ходатая. Кто-то походатайствовал и сказал: «Господин, оставь! Я еще поработаю, я еще потружусь, оставь! И еще на 1 год». Это называется ходатай. Помните, не так давно в нашей церкви кто-то упоминал в проповеди про одного ходатая. За Содом и Гоморру кто-то ходатайствовал, помните? Авраам ходатайствовал за город. Пришли ангелы и говорит: сметем эти города. Вопль, их безумие дошло до неба. И Бог послал ангелов уничтожить эти города. И тогда Авраам говорит: Боже, но если там найдется 50 праведников, ну неужели ты праведный Бог, неужели ты погубишь вот... И Бог начал с ним разговаривать. Авраам начал ходатайствовать. И Бог говорит: хорошо, договоримся. Если 45 праведников есть, не погублю. Авраам сомневается, что там есть 45 праведников. Говорит: Господин, позволь просить еще. Если там 35, ну неужели ты погубишь? Неужели ты судья праведный, и ты поступишь несправедливо? И Бог слушает Авраама. И Бог снисходит к нему. Авраам ходатайствует и показывает нам пример, что мы должны делать по отношению к тем людям, которых уже давно пора срубить. И Бог нам показывает такой пример. Потому что написано, все Писание Бог вдохновенно и полезно для научения. И мы, слушая и читая Слово Божие, мы учимся, что мы должны делать, чтобы люди не погибли от башни, чтобы люди не погибли от Пилата, от правителя. Что нужно делать? Ходатайствовать. За кого? А за тех, кто еще не покаялся. А за тех, которые близки погибли. А за тех, которые срубить уже хотят. И Авраам ходатайствовал и дошел. Вот сколько у него хватило мудрости, и стоять перед Богом, и он несколько раз, ни один, ни два, даже не три, наверное, 4 или 5 раз спрашивал, до 10 довел. И он последний раз сказал, говорит: Господин, позволь последний раз спросить у тебя, если 10 человек. И Бог сказал: если 10, то не погублю. И пошел. Я так подумал, думаю, если бы Авраам сказал, ну 5, если есть. Я думаю, что если бы 5 сказал, ему Господь бы ответил это. Вот сколько раз он ходатайствовал, и Господь его слушал, столько раз и отвечал, столько раз говорил: хорошо, не погублю, хорошо, не погублю. И я думаю, что если мы вот эту смоковница, это не человек, это даже не животное, это смоковница. И то Господин оставил ее. Не сказано, что срубили. А помните вы места в Писании, которые кто-то еще ходатайствовал за кого-то? Ходатаев. Не о себе просил, а о ком-то другом, о других людях. Рав. А вот помните такого Навала? Был такой человек Навал, и была Авигея. И когда Давид приехал, был в нужде, и Навал не отплатил ему зло за добро, и Давид разгневался и говорит: до утра не оставлю там, интересными словами он выразился, И тогда Авигея услышала это. И что она стала делать? Она набрала вот этих продуктов, которые нуждался Давид со своими воинами там, отправила вперед и сама пошла спускаться. И когда Давид увидел, говорит, как этот навал отплачивал мне за добром зло, уничтожил, она склонилась перед Давидом и говорит, господин мой, да он да такой, да не прогневайся. И она начала ходатайствовать за него. Вот послушайте момент, когда Авигея ходатайствовала за Навала, за вот этого злого, негодного такого человека, да, Давид, человек, снизошел и сказал, хорошо, хорошо, что ты вовремя пришла и попросила. Если человек за другого человека просит, и человек, которого просит, снисходит и оставляет в живых. Человек снисходит милостью, но тем более Бог снизойдет милостью, когда мы просим. И вспомните Евангелие Иоанна, 17 глава, когда Иисус молился ходатайственной молитвой. Перед тем, как Ему уйти на небо, к Отцу, Он молится, благодарит Отца, молится за учеников, за апостолов и говорит, Боже, я уже не в мире. Но они еще в мире. Сохрани их от зла. Сохрани их от зла. А потом он молится, говорит, не только о них молю, но и о тех, которые уверуют по слову их. И за всех остальных. А это значит, и за нас Христос ходатайствовал. А еще Христос ходатайствовал на кресте, когда его распинали. Он перед Отцом говорил, Отец, прости их, ибо не знают, что делать. Прости, Отец. Это тоже ходатайственная молитва была. А теперь вопрос к нам. За кого мы сегодня ходатайствуем? За кого мы сегодня стоим в проломе, чтобы Господь не уничтожил одного, второго, третьего? Это вопрос к нам, каждому. И если у вас сегодня нету таких людей, за кого вы молитесь, сегодня надо, наверное, хотя бы одного сказать. Господь, дай мне одного человека, за которого я буду молиться, чтобы ты дал ему покаяние, чтобы он не погиб, чтобы он не был срублен, как смоковницу хотели срубить. Господь, дай время. И в это время, может быть, подружиться надо, помолиться, пообщаться. И наше влияние на окружающих людей, оно в любом случае, если мы исполнены Духом Святым, оно в любом случае будет. Я не знаю, рассказывал я вам, слышали вы это или нет. Я езжу дочку утром, отвожу в школу, там 5 минут на машине, пешком 30 минут. Вот. И возвращаюсь, забираю обратно половина первого. А там одна женщина живет недалеко от нас, и я ее тоже забираю с ребенком. Бабушка приходит за внучкой, и я вместе. Я говорю, да пойдемте, я вас тоже отвезу. Там погода такая, дождь идет. И она уже сегодня, она говорит, ой, я уже, говорит, как будто это моя машина, сажусь, как будто это все, вот привычка такая. Уже, ну что, поедем домой, да? Уже как свою, говорит, даже неудобно. Я говорю, да ничего страшного. Но когда я сажусь в машину, я всегда молюсь. Я говорю, Господь, благодарю Тебя, что Ты дал возможность, что Ты защитил, что Ты сохранил, сохрани. И она говорит, никогда ни одной одинаковой молитвы нету. Я говорю, никогда не услышу. Но эта женщина, она все время говорит, ой, Господи, и всегда говорит, ой, Господи, в суете. Но, естественно, когда она говорит, и я слышу, и я всегда говорю, ну, не надо этого делать. И она уже сдерживается. Она уже, если скажет, то на меня уже смотрит и глазами показывает, что, извини, не удержалась опять. Наше влияние обязательно должно быть. Мы молимся за них, мы ходатайствуем за них. А Господь говорит, что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю. А что Он говорит? Он говорит, мы должны быть свидетелями. Мы должны говорить слово. Написано, идите, научите все народы. Там не сказано, что научите те, которые уже покаялись, те, которые уже крестились, те, которые уже члены церкви. Он сказал, идите, научите все народы. Окружающие, ближние, верующие, неверующие, его надо учить. Но Христос сказал, без меня не можете делать ничего. Поэтому молиться, ходатайствовать и влиять на окружающих людей, чтобы не были срублены, чтобы не были погибшие, как Силаамская башня, как Пилат смешал. Поэтому сегодня мне, вы знаете, в последнее время я говорю о молитве больше, да? И нужно говорить об этом, нужно. Потому что по нашим молитвам Бог совершает великие дела. Именно по твоей молитве Бог многое может совершить. Поэтому сейчас давайте помолимся, чтобы наши молитвы были живыми, действенными, горячими, не шаблонными, разнообразными и, самое главное, эффективными.